Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал на радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Память новомучеников, пострадавших на Бутовском полигоне. Как место казни стало свидетельством о верности Богу. Передвижные выставки, посвященные жертвам репрессий. Что там можно узнать и где эти выставки проходят? Христос и самарянка. Как их разговор перевернул сознание многих людей и какое отношение эта евангельская история имеет к нам? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра четвертая суббота по Пасхе, и традиционно в этот день будет совершаться особая служба – литургия под открытым небом на Бутовском полигоне. Это место, где в 1937 и 1938 годах шли массовые расстрелы, и по приказу 00447 за подписью Ежова и при одобрении Сталина здесь расстреляли 20 762 человека. Все они известны сейчас поименно благодаря скрупулезной работе в архивах специалистов и добровольцев. Среди расстрелянных здесь и простые крестьяне, и так называемые «классовые враги», и люди, чья национальность просто не нравилась советской власти, и духовенство, и просто прихожане храмов. Люди, которых арестовывали без суда и следствия по нелепым обвинениям в антисоветской деятельности и приговаривали к расстрелу. Более 300 человек из расстрелянных на Бутовском полигоне причислены церковью к лику святых. Начиная с 2000 года здесь совершается литургия, на которой собираются тысячи людей. Подробнее о том, что будет завтра на Бутовском полигоне, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бутовский полигон – это крупнейшее из известных на сегодняшний день место захоронений жертв политических репрессий советского времени в Москве и в Подмосковье. Здесь, в Бутове, на территории бывшей спецзоны НКВД, с 1937, с 8 августа по 19 октября 1938 года были расстреляны и захоронены 20 762 человека. Это самые разные люди, это крестьяне, рабочие, служащие, это в том числе и духовенство московских, подмосковных церквей, монашествующие. Ну, чтобы было понятно, это 7 архиереев, 15 архимандритов, более 600 священников. Это такой страшный список. Всего по церковным делам в Бутове были расстреляны 940 человек. И вот когда еще в 90-е годы составлялись книги памяти, а постепенный процесс рассекречивания вот этих списков, он начинается с 1991 года, а вообще впервые, еще тогда в секретном донесении в Центральный комитет партии, тогдашний глава Комитета государственной безопасности Крючков Бутова упоминает в 1990 году. Но вот в 1993 году было дано заключение Федеральной службы безопасности о том, что это место является местом массовых захоронений, и постепенно огромный пласт документов, расстрельные списки, архивно-следственные дела, все это изучалось и специалистами Федеральной службы безопасности, и волонтерами, которые к этой работе присоединились из разных общественных организаций. И вот в процессе работы постепенно стало очевидно, что среди расстрелянных очень много пострадавших за веру. И была такая замечательная женщина, не к сожалению, она уже представилась, Ксения Федоровна Любимова, которая взяла на себя большой пласт работы тогда с этими делами. Она сама дочь расстрелянного, но, правда, не в Бутово, офицера русской армии. И вот в память об отце она на себя взяла такой, можно сказать, подвиг. Она просмотрела десятки тысяч документов и, в конце концов, приняла решение обратиться в патриархию. Она обратилась к внучке расстрелянного в Бутове священномученика митрополита Серафима Чичагова, к Варваре Васильевне Чичаговой Черной, которая сама впоследствии стала монахиней, стала первой настоятельницей возрожденного Новодевичьего монастыря в Москве. И вот как раз через Варвару Васильевну, через матушку Серафиму эта информация попала к патриарху Алексею II, который заинтересовался живо этим местом и не просто заинтересовался, но всячески поддерживал идею создания на Бутовском полигоне поклонного креста, потом деревянного храма, а потом святейший патриарх в 2000 году предложил совершить в этот год юбилея христианской эры на Бутовском полигоне богослужение под открытым небом. Тем более, что в этот год, как вы помните, прошел архиерейский собор Русской Православной Церкви, на котором более 1000 исповедников веры были прославлены в лике святых. И это список, в который включены были и имена расстрелянных в Бутове. Постепенно этот список увеличивался и увеличивался. На сегодняшний день это 332 человека, которых церковь наша прославила в лике святых новомучеников. И вот, начиная с 2000 года, каждый год в четвертую субботу после Пасхи, в специальный день церковного календаря, который посвящен памяти новомучеников бутовских за веру и Христа убиенных, здесь совершается богослужение. И надо сказать, что вот этот список, Бутовский собор новомучеников, это самый большой на сегодняшний день собор нашей Русской Православной Церкви, святых, похороненных в одном месте. Хотя они лежат в рвах, и мы не можем до сих пор идентифицировать их святые мощи, но вот на этом небольшом сравнительном участке земли, 6,5 гектаров, все эти святые почивают, и поэтому к этому дню все готовятся заранее, приезжает святейший патриарх московский, всея Руси, приезжает сон архиереев, священнослужители, и действительно это очень-очень много людей, и все это уникальным образом происходит прямо на территории захоронений. Но, конечно, не прямо на погребальных рвах, а рядом с ними, однако расстояние буквально до ближайшего рва от того подиума, на котором устанавливается престол, ну, где-то около 10 метров. А вот духовенство Московской городской епархии и областных епархий, они стоят вдоль этих погребальных рвов. Так что, конечно, бутовское богослужение в этот день – это особое явление в нашей современной церковной культуре. Но на самом деле, вот как это ни парадоксально, хотя сами эти богослужения появились в 2000 году, но они перекликаются с традициями раннего христианства, потому что древние христиане точно так же в дни памяти мучеников приходили совершать Евхаристию на их гробах и спускались в катакомбы и шли на те кладбища, которые находились на окраине городов. Об этом много есть упоминаний в раннехристианских источниках. И это вот особая форма памяти, которая в церкви была тогда рождена и которая сохранилась, во всяком случае воспоминание сохранилось, а сейчас вот она таким образом чудесным, я бы сказал, даже потому что это не было проектом какого-то вот возвращения к истокам, да, это не был какой-то кем-то срежиссированный акт, а это была вот такая вещь, которая всем казалась совершенно естественной. Я, в общем, помню, как это обсуждалось, и просто вот а как? Вот так. Вот эти традиции, или с большой буквы одна большая традиция, вот это священное предание церкви, оно, собственно говоря, и помогает правильные формы подбирать, иногда обращаясь к очень древним аналогам.
Игорь, ведь не только на Бутовском полигоне вы ведете работу, есть еще передвижная выставка, посвященная памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, и эту выставку вы возите по разным городам. Это, мне кажется, сейчас особенно важно, еще с учетом того, что у нас постоянно пытаются историю гонений как-то загнать в тень, ну, если вообще не переписать. У вас на выставке разные периоды представлены, и первые два модуля, они уже готовы, экспонируются. Они о гонениях за веру, начиная с 1917 года, и потом 20-е годы вы охватываете, верно?
Спасибо большое, Алла, за этот вопрос. Вы знаете, действительно, эта выставка сейчас экспонируется в различных регионах. Вот мы с вами находимся накануне памяти бутовских новомучеников. Только что эта выставка завершила свое многомесячное пребывание в Санкт-Петербурге. Она с 9 февраля и до конца апреля проходила на разных площадках в этом замечательном городе. Ее посетило огромное количество, несколько тысяч человек. Одновременно эта выставка сейчас идет в Новосибирской области, в городе Татарске. Одновременно эта выставка сейчас идет на Алтае, в городе Городце на Волге, в Нижегородской области. Одновременно эта выставка готовится сейчас к экспозиции в Рязанской области. В начале июня мы второй модуль этой выставки открываем в Перми, а первый модуль уже давно путешествует по Пермскому краю. Я тут должен пояснить, почему речь идет о разных модулях. Дело в том, что эта выставка, она состоит из нескольких частей. Это вообще в совокупности очень большой, может быть, вообще не имеющий аналогов до сих пор, выставочный проект Русской Православной Церкви. Потому что мы хотели рассказать о подвиге людей, пострадавших за веру, о подвиге исповедников и новомучеников не только лишь на Бутовском полигоне пострадавших, но вспомнить по возможности всех тех, кто в разное время, в разных местах в нашей стране за веру Христову принес страшную жертву. Идея была этой выставки рождена в процессе создания Общероссийского музея памяти подвига исповедничества в 20 веке «Русская Голгофа». Этот музей планируется создать на Бутовском полигоне, но это долгое, довольно дорогое дело, поэтому было принято решение параллельно по нашим епархиям, по городам, по храмам, по монастырям возить передвижную выставку «Русская Голгофа», и она состоит из хронологических модулей. Первый хронологический модуль охватывает эпоху Красного террора, или точнее сказать, с 1917 по 1921 год. Это не только Красный террор, это и первые мученики, пострадавшие за веру, это, конечно, царская семья, это и многие другие обстоятельства, связанные с подвигом исповедников веры этого времени. А второй модуль, вот сейчас, в этом году, он был предложен для широкой публики. Этот модуль охватывает события с 1922 по 1925 год. И так же, как и первый модуль, он создан при поддержке фонда президентских грантов. И для нас очень важно, потому что это довольно все сложно и дорого, и создать такую выставку просто силами прихода фактически невозможно. Подключаются к этой работе специалисты, ученые, рабочие группы действуют в различных регионах нашей страны, потому что в эту выставку входят материалы и Сибири, и Урала, и Юга России, и Санкт-Петербурга. И вот все эти потоки информации, они аккумулируются, и в этой выставке в сжатой довольно форме, но одновременно и глубоко, и емко, и образно рассказывается о подвиге новомучеников данного периода. Эта выставка теперь имеет большое значение, потому что вся наша церковь готовится к столетней годовщине со дня блаженной кончины святейшего патриарха Тихона. 7 апреля 2025 года это будет эпицентр, конечно, торжеств, Донской монастырь, будет открыт новый, или точнее сказать, обновленный музей памяти патриарха Тихона. Думаю, что мы еще к тому моменту поговорим обязательно о тех мероприятиях, которые связаны вот с этой исторической датой. В церкви ведется огромная работа сейчас по тому, чтобы память эту встретить достойно. Но вот одним из элементов подготовки нашей, общей церковной подготовки к этой дате по решению Церковно-общественного совета, при патриархе Московском и всея Руси по увековечению подвига новомучеников-споведников Церкви Русской стала эта выставка. Сейчас она рекомендована епархиям для того, чтобы она могла на местном уровне рассказать верующим о том, собственно говоря, а в какую эпоху жил патриарх Тихон. Потому что одно дело просто знать, что был такой патриарх, другое дело понимать, в каких условиях тогда верующие существовали. И особенно важно, и вы совершенно справедливо в своем вопросе на это указали, это сделать сегодня, потому что мы существуем среди фальсификаций истории. А вот буквально сейчас известные в медиапространстве люди не стесняются утверждать, что при Ленине церковь жила прекрасно, что Ленин был прекрасный христианин и так далее, и так далее. И вот этой лжи мы противопоставляем суровую правду. Факты, только факты. Вся выставка – это сплошные цитаты. Это и документы, это и фотографии. Здесь практически нет авторского текста. И вот мы видим конкретные события, о которых повествует второй модуль выставки «Русская Голгофа». Это изъятие церковных ценностей, которые по воле руководства партии большевиков превращается в гигантскую провокацию. Ленин настаивает на том, чтобы изъятие ценности проводилось именно как провокация, для того, чтобы вызвать ответное негодование верующих и под предлогом этого негодования обрушить на духовенство, на активных мирян всю мощь репрессий советского государства. Напомню вам, что в этот момент гражданская война завершилась. Советский Союз живет в условиях более-менее какого-то мира, да, и более того, и на международной сцене в этот момент относительно спокойно. И вот в стране начинается настоящая война против церкви, и она идет по двум направлениям. Ленинская идея кавалерийской атаки на церковь, то есть как можно больше расстрелять, прямо выраженная в знаменитом письме Ленина 19 марта 1922 года членом Политбюро. Кстати, это было последнее, насколько мне известно, письмо, написанное собственноручно Лениным, потом состояние здоровья его уже не позволяло писать письма. Но интересно, что была и другая точка зрения. Это точка зрения Льва Давыдовича Троцкого, который предлагает церковь уничтожить еще более изощренным способом. Он понимает, что убивая священников, а и московские процессы, и петроградские процессы, они дают новых мучеников. Да, казнят митрополита Вениамина, казнят московских священников, но для церкви эти люди сразу становятся героями. И вот Троцкий предлагает поступить по-другому, расколоть церковь. И ГПУ по приказу Политбюро создает обновленческий раскол. Это абсолютно управляемое членами, можно сказать, круга политиков и органами госбезопасности внутри церковная группировка, которая с помощью чекистов захватывает формальную власть в церкви и пытается навязать свои взгляды и политику, и духовенству, и мирянам, сталкивается, конечно, и с сопротивлением патриарха Тихона, который, несмотря на изоляцию, является собой пример такого стояния в правде до конца, и беспримерный подвиг митрополита Агафангела, который, не поддавшись ни угрозам, ни прессингу со стороны власти и ГПУ, отказывается признать раскольников и призывает верующих стоять за правду и не отходить от патриарха Тихона в этой ситуации. И следующая стадия этого процесса – это, конечно, репрессии. Репрессии против тех епископов, тех священников, которые не признают раскольников. Об этом подробно рассказывается на выставке. Очень интересные материалы, посвященные владыке Серафиму Остроумову. И там такой яркий, интересный экспонат нашей выставки передвижной. Это рисунки, сделанные владыкой Серафиму в тюремной камере, которую он в письме своей духовной дочери посылал. Он находился в Орловском централе некоторое время. И, конечно, кульминацией этой выставки является рассказ о самом патриархе Тихоне и о его пребывании в Донском монастыре и в 22-м году, и в 23-м году, и в 24-м году. И там такие интереснейшие документы, как, например, цитаты из воспоминаний Марии Вешневой уполномоченной ГПУ, которая непосредственно организовывала режим пребывания патриарха Тихона в Донском монастыре, как в тюрьме, и одновременно она прониклась колоссальной симпатией и уважением к патриарху, не будучи православной, оставшись комсомолкой, но тем не менее вот ее воспоминания о том, как она запомнила пребывание патриарха Тихона, тоже мы приводим, так же, как и уникальные документы семейного архива Якова Полозова, келейника, убитого 9 декабря 24 года, но закрывшего, можно сказать, собой патриарха Тихона. Вот все это вы увидите на выставке, дорогие друзья.
Игорь, а возвращаясь к Бутовскому полигону и репрессиям не только 20-х, но уже и 30-х годов при Сталине, Бутовский полигон, к сожалению, ведь не единственный. Есть и другие места массовых захоронений людей, расстрелянных НКВД. Что известно об этих местах сейчас?
Вы знаете, конечно, известно не так много, как хотелось бы, потому что многие места до сих пор не идентифицированы. Иногда мы знаем, что где-то рядом с городом жертв репрессий хоронили, но где точно до сих пор ни документально, ни инструментально это установить не удалось. Однако около 100 подобных объектов, если говорить о большом терроре, уже есть на нашей интерактивной карте «Национальная трагедия», которая выложена на сайте www.rusgolgofmap.ru. И очень важно, что Русская Православная Церковь вот в этом 21 веке взяла на себя ответственность за поиск и благоустройство этих мест массового захоронения. Еще на соборе 2011 года было принято решение, которое гласит, что Церковь считает для себя важным сохранение памяти всех невинных жертв тех страшных гонений, и особенно, конечно, пострадавших за веру, потому что практически на каждом некрополе террора есть захоронение людей, пострадавших за свои религиозные убеждения, в том числе православных христиан, священнослужителей, прославленных великих святых в том числе. И вот сейчас мы закончили, ну, хотя бы в общем какой-то обзор по местам захоронения большого террора. И при поддержке фонда президентских грантов в рамках вот продолжения этой работы мы сейчас планируем расширить хронологию наших поисков. Это вообще очень сложная тема, проблемная, острая, болезненная, но, конечно, нужно посмотреть на начало террора, нужно вообще попытаться хотя бы там, где это уже стало местом памяти, идентифицировать, нанести на интерактивную карту места захоронений жертв большого террора, жертв гражданской войны, причем в данном случае красного и белого террора, но мы имеем в виду террор против безоружных людей, то есть не жертвы со стороны комбатантов, а жертвы среди мирного населения, жертвы именно репрессий. 20-е годы. И вот постепенно в сотрудничестве с краеведами, с обществами жертв политических репрессий, которые существуют в нашей стране, мы будем вот постепенно создавать такую карту, и она нам нужна не для того, чтобы просто она висела в интернете, нет, она уже сейчас работает именно как дорожная карта, то есть епархии, с одной стороны, с нами делятся информацией о том, какую работу они ведут в том или ином месте массового захоронения, а с другой стороны, вот, например, 1 ноября прошлого года Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всей Руси запросил нас сделать аналитический обзор, и были представлены в таблице сводные данные по тому, где какие места захоронений существуют жертв тогда большого террора, это был еще все-таки первый этап проекта, и какая епархия какую работу ведет на этих местах, потому что это не вопрос, скажем так, личного рвения священнослужителей той или иной епархии на местах. Это наше общее церковное дело, и поэтому будет и работа, будет и контроль со стороны Церковно-общественного совета над тем, как каждая епархия в каждом конкретном месте ведет работу по сохранению памяти невинно убиенных. И вот именно для этого мы создаем наши интерактивные ресурсы. И, конечно, эта работа будет невозможна без вашей помощи, дорогие друзья, потому что идея этого проекта – это мониторинг мест массовых захоронений. Если вы поехали в какое-то место, в паломническую поездку, в туристическую поездку, сами поехали и обнаружили такое место, сделайте фотосессию, зайдите на наш сайт, обратитесь к нам через телеграм-канал Бутовского полигона, через другие наши ресурсы, их легко можно найти в интернете, потому что мы дадим вам методику. Нам не нужна просто съемка красоты, нам нужна методичная съемка, мониторинг того, что в этих местах происходит, как функционируют дороги, как функционирует освещение, есть ли охрана, есть ли памятник. То есть мы смотрим, какие проблемы существуют для того, чтобы была возможность эти проблемы решить. Только если мы все это с вами сможем отслеживать, будет надежда на то, что совместными усилиями мы сможем добиться благоустройства этих мест, что соответствует той концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий, которые приняло наше государство в 2015 году, и которая будет продолжена и будет также дальше определять работу и государственных органов, с одной стороны, и с другой стороны, формат вот нашего церковно-государственного сотрудничества в этом вопросе.
Игорь, спасибо за вашу работу. Завтра в 9:00 на Бутовском полигоне будет литургия под открытым небом в День памяти бутовских новомучеников, и все желающие могут туда приехать. А вот ваша выставка в Москве есть? Можно ли как-то ее в Москве увидеть?
Выставка сейчас проходит и в самой Москве. Прежде всего, хотел бы сказать, что второй модуль 24 апреля был открыт в Донском монастыре на галерее Нового собора. Это особенно важно, потому что именно в Донском монастыре в заключении находился патриарх Тихон, а потом там же он и был погребен. И первый модуль можно также посмотреть в Москве в храме Святой Мученицы Татьяны в МГУ.
Очень хорошо. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за комментарий.
Спасибо вам большое, Алла. Всего доброго нашим радиослушателям. Надеюсь, завтра увидимся.
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Подробнее о Бутовском полигоне и новомучениках, которые были расстреляны в этом месте, поговорим через полтора часа в 20:00 с протоиереем Кириллом Каледой, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в Бутове. Литургия, напомню, на Бутовском полигоне завтра в 9 утра. Добраться туда можно от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и МЦД «Бутово», автобус номер 18. Завтра он будет ходить каждые 10 минут. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Еженедельный журнал в эфире на радио Вера. С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Христос и самарянка. Как их разговор перевернул сознание многих людей и какое отношение эта евангельская история имеет к нам? 15 лет фонду «Жизнь как чудо» – невероятные дела, которые становятся возможны, когда люди любят людей. Потомок 11 святых о том, что такое святость и как Бога можно потерять. От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Господь беседует с самарянкой у колодца. И как всегда бывает с евангельским текстом, важно здесь абсолютно все. Господь, во-первых, говорит на улице с незнакомой женщиной. Это было не принято, ведь она же не мужчина. Во-вторых, эта женщина – самарянка. А самаряне и иудеи, хоть и близкие этнические народы, но друг с другом, как сказано в Евангелии, не сообщаются. То есть Господь снова и снова отсекает наносное и выделяет самую суть. Потом содержание разговора. Женщина видит, как она говорит пророка и задает принципиально важные для нее вопросы об отношениях с Богом, те, которые, как оказалось, очень глубоко ее волнуют. Где Богу поклоняться? Самаряне говорят одно, иудеи другое, кто же прав? На это Господь отвечает, цитирую, «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Конец цитаты. Что значит «поклоняться Богу в Духе и Истине»? Об этом в комментарии священника Александра Сатомского, настоятеля Богоявленского храма в Ярославле.
Ну, здесь есть, конечно, важный момент. С одной стороны, Христос делает акцент на том, что спасение от иудеев. То есть, все-таки ветхозаветная история имела место не зря. Да, и то, что происходит внутри нее, те откровения, которые в рамках нее получены, и те отношения, в которые Бог входит с потомками Авраама, все-таки важны, нужны и значимы. Но как бы главный тезис Христа про поклонение в духе и истине, в общем-то, ведь выводит направление беседы прям совсем в другую сторону. То есть, во-первых, я не устаю поражаться глубине этой женщины. Потому что по уровню, наверное, вы помните, в конце 90-х распространенных волшебных текстов 1480 вопросов к батюшке, ну и подобных же, вопросы эти, мягко сказать, редко касались тем догматических или каких-то подобных. Да, то есть душеспасительно ли читать Ахматову, менять ли двухкомнатную на трехкомнатную, учить ли ребенка игре на гитаре, продавать ли козу. Вот обычный объем вопросов, которые некая боговерующая женщина задавала бы духоносцу. Если не приведи Бог, он ей попадался бы на пути. Вот перед нами совершенно такая же предельно обыденная, как кажется, женщина, перед которой оказалась сидит пророк. Вот она говорит: «Господин, вижу, что ты пророк». И ее, о чудо, не интересует, возьмет ли шестой мужчина ее в брак, как пятеро предыдущих счастливцев. Да, хотя мы знаем, что ее семейное положение, ну, как бы вот изнутри этого же текста, мягко сказать, незавидно. Но она задает сразу узловой вопрос. Вот прям настолько цельный и осмысленный, насколько она вообще только могла задать. Вот здесь поклоняемся или вот там? Но уровень этого вопроса не предполагает такого уровня ответа, который дает Христос. Он предполагает, поклоняемся здесь или поклоняемся там. Причем, вполне возможно, она готова признать даже свою неправоту. Ну, то есть, если пророк скажет, что поклоняться надо в Иерусалиме, значит, так тому и быть. Но Христос выводит вопрос совершенно в другой уровень. Он выводит его за поставленные рамки. Он говорит, что поклонение Богу не в месте, а в состоянии. Хотя, казалось бы, в этом тоже нет какой-то вот прям предельной новизны. Потому что ведь на момент освящения Иерусалимского храма Соломон говорит: «Небеса небес не вмещают тебя, а я построил тебе дом». Ну, то есть он как бы указывает на вот этот разрыв, что, конечно, Богу ли обитать среди людей? Да, понятно, что он не может быть ограничен местом, не может быть ограничен пространством. Но с течением времени пребывание, ну если не Бога, то некоего присутствия Божия в Иерусалимском храме все-таки сыграло во многом злую шутку с израильским народом, сформировав у него на определенном этапе вот эту как раз самоуверенность. Ну то есть если с нами Бог, если Иерусалим – это город небесного царя, то кто может быть против нас? То есть вот это искажение произошло с течением времени. Соломон еще его очень четко видит, понимает и не допускает, а уже потомки Соломоновы вполне допускают. И Христос говорит, что нет, этот угол зрения изначально ложен. Поклонение Богу может воздаваться в Иерусалимском храме? Может. Конечно. А может оно воздаваться на горе Горизим? Может. А может в Мамрейской Дубраве? Может. А может где угодно. Потому что поклонение Богу в состоянии, а не вместе. Об этом блаженный Августин самым примитивным способом говорит. Он говорит, ну, естественно же, ведь если Бог есть дух, то сродное ищет сродного. То есть духу можно только духовно поклоняться. Вот вся простая идея, что никакая богоизбранность, богопредназначенность к чему бы то ни было великому и чему угодно не работают никогда сами по себе. То есть да, спасение от иудеев, безусловно, но поклонение в этом же самом Иерусалимском храме воздаваться должно, во-первых, в духе и истине. Оно только поэтому будет там хоть сколь-нибудь значимым. А, соответственно, дальше Христос указывает, что и чем далее, тем менее эта географическая точка значима. Не в смысле Иерусалимский храм, а вообще любая.
Отец Александр, ну, в связи с этим вопрос, конечно, как этот евангельский эпизод на нашу жизнь проецируется. У нас же есть устойчивые формулировки «Святая Русь», «Народ богоносец». Сейчас тоже часто можно услышать «С нами Бог». А как проверить? Ведь получается, что автоматом это не работает. Нет Бога избранного народа. Вот здесь важно задать себе вопрос, а ты-то в духе и истине, ты с Богом или не с Богом? Как это проверить в себе?
Слушайте, ну, здесь, во-первых, маленькая ремарка на тему того, что вообще-то, если бы мы чуть-чуть лучше знали культуру соседей, мы с удивлением обнаружили бы, что если не каждый первый, то каждый второй-третий европейский народ мнит себя уделом Богородицы однозначно. Значит, место особенного покрова Марии над таким-то городом, таким-то аббатством, там такой-то областью, везде и всюду. Не удивлюсь, потому что не считаю Богородицу скудной, кроме всего прочего. Равно как тезис про Святую Русь прекрасно кроется Святой Ирландией, Францией, возлюбленной дочерью церкви, ну и дальше, сколько хотите. То есть всякий народ, безусловно, распознает присутствие Божие в своей жизни и его самым однозначным способом маркирует. А по поводу того, да, как бы, собственно, к вопросу, как понять, в духе и истине мы или не очень, да, а у нас есть совершенно однозначный изнутри Евангелия текст, где Христос самым простым способом говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы понимаем, что это очень сложные такие как бы вилы. Нам хочется и признавать свою избранность, эксклюзивность, исключительность, и при этом пытаться как-то втащить в эту ситуацию, да, вот эту самую любовь. Секрет в том, что эти две категории друг с другом вменяемым образом не согласуются. То есть потому что любовь – это всегда будет про принимающее, про открытое. Избранность – да, как раз это закрывающее, да, ограничивающее. И вот здесь нужно четко иметь в виду, что в том и отличающееся даяние Христа своим ученикам от того, как дает мир. Да, ведь мы тоже в Евангелии от Иоанна опять же видим тезис, что «мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И во всей остальной парадоксальной логике даяния Христова, да, кто не собирает со мной, расточает, да, там еще какие-то вот подобные вещи, вот в этой же логике существует и тезис про любовь. То есть сохранить себя в состоянии крепости в осаде, при этом любовь имея, а уж не говоря про то, что она всегда предполагает какую-то деятельную часть, да, то есть ее нельзя иметь просто где-то там в глубине сердечной, она требует оформления, она хочется как-то проявиться. Да, так вот, в состоянии крепости в осаде никакую любовь никуда являть невозможно решительным образом. Поэтому тезисы про святую землю Божию, ту или иную или третью, все хороши, все замечательны, знаковы и имеют полное право на существование, но мы должны понимать, что наша христианская идентичность этого всего больше. И самарянка в этом смысле как раз, кстати, поняла. В нее хотя и не вошел этот тезис, да, то есть она, скажем, во многом осталась в повисшем вопросе, но она смогла просто перешагнуть через него верой, что как бы вот все-таки может это мессия. И когда вот все совокупно как-то на это указали, она и сама это сумела принять вне зависимости от того, что в ее картинке мира, как вот было два ответа на этот вопрос, поклоняться либо тут, либо там, так, в общем-то, по всей видимости, и оставалось. Но шаг этот верой сделать она смогла. Вот я подозреваю, что наш путь примерно таков же. Потому что от эксклюзивности избавиться так вот как бы щелчком и на разу достаточно сложно, в особенности, когда мы это в себе культурно взращивали. Но я считаю, что вот тут уже как раз четко та ситуация, в которой все возможно верующему.
Это был комментарий священника Александра Сатомского, настоятеля Богоявленского храма в Ярославле. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В мае исполнилось 15 лет благотворительному фонду «Жизнь как чудо». И от всего сердца хочется поздравить сотрудников этого замечательного фонда, который за эти годы из маленькой команды вырос до огромного сообщества единомышленников. Фонд «Жизнь как чудо» занимается и адресной помощью детям с больной печенью, и системной помощью тоже, которая позволяет одним сбором спасти сотни людей. Например, фонд закупает для региональных больниц оборудование по измерению малышей уровня аммиака в крови в первые же дни их жизни. И это позволяет максимально быстро и грамотно провести диагностику и избежать тяжелейших последствий для ребенка. Фонд обустраивает цветные, яркие игровые комнаты в больницах, потому что дети ведь везде дети, им хочется играть, и от их хорошего настроения зачастую зависит и ход их лечения. Фонд ведет и просветительскую работу. Здесь создали целый портал, который посвящен печени, нашему, как мы его называем, самому загадочному органу. Портал называется propechen.rf. Там масса полезнейшей информации о заболеваниях печени и вариантах лечения и профилактики. И, наконец, сотрудники фонда постоянно придумывают настолько интересные акции, что участвовать в них – огромная радость. И все это делается от большой любви к людям и к своему делу. Поздравляю сердечно фонд «Жизнь как чудо» с 15-летием. И на связи с нами руководитель фонда Анастасия Черепанова. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. Алла, спасибо вам огромное за такие теплые слова. Для нас это действительно не просто работа, это не просто 15 лет. Это лица людей, наших семей подопечных из разных регионов нашей огромной страны, из маленькой деревни Иркутской области, и из Калининграда, и изо всех других городов. Это истории, которые сейчас, знаете, вот когда мы слушаем их, к нам приезжают в гости эти ребята, наши подопечные, мы их с ними познакомились, когда это были совсем малыши. А сейчас мы уже видим абсолютно взрослых людей. Более того, у нас есть уже истории, когда наши подопечные, которые в свое время прошли сложнейшую операцию по трансплантации печени, сейчас завели собственные семьи, и вот у нас есть несколько девочек, у которых у самих появились детки. И, наверное, ну, это вот один из таких основных, главных результатов, когда ты видишь вклад, свою работу в жизнях конкретных людей. Но это, конечно же, фонд – это не просто мы, как сотрудники фонда. Фонд – это огромное количество людей, которые поддерживают, помогают и решают эти проблемы вместе с нами. И я хочу сказать огромное спасибо всем слушателям «Радио Вера», потому что нас с радио связывает бесконечная дружба. 10 лет мы вместе с вами помогаем нашим семьям. И это, конечно, огромное счастье. И знаете, наверное, одни из самых таких наших больших достижений, которыми я безумно горжусь, они были бы невозможны без всех людей, без огромного количества невероятнейших врачей, с которыми мы сотрудничаем. Это программы и проекты по системному решению проблем, связанных с заболеванием печени у детей. Это проекты по развитию диагностики, проекты, о которых вы уже сказали, по закупке оборудованию. Для нас это действительно был большой шаг, когда мы начали системно решать эти проблемы, не исключая совершенно адресной помощи. То есть сейчас фонд занимается как адресной помощью, покрывая всю необходимую потребность по детям с тяжелыми заболеваниями печени, будь то оплата билетов из дальнего региона, чтобы малыш смог приехать в Москву, в федеральный центр на обследование, или закупка лекарственных препаратов, возможно, оплата генетического тестирования для того, чтобы ребенку поставили точный диагноз, и много-много-много других нужд, которые вот мы вместе с вами очень быстро решаем.
А еще, конечно, меня поражает, как вы привлекаете внимание к деятельности вашего фонда. Например, как вы со своим братом, который тоже работает в фонде «Жизнь как чудо», ходите в пешие путешествия, паломнические, можно сказать, из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, из Лавры потом в сторону Рыбинска, из Рыбинска куда-то еще. То есть исследуете части Великого Русского Северного Пути из Москвы до Соловков и Влама. Это просто потрясающе. Вы об этом еще фильмы снимаете, рассказываете о том, что это за удивительный маршрут, который возрождается сейчас у нас прямо на глазах. Параллельно, конечно, рассказываете о работе фонда «Жизнь как чудо» и о том, зачем вы все это делаете. Но вот настолько творческий подход, он меня просто восхищает. Вы в этом году пойдете куда-то, нет?
Да, мы планируем. Для нас это очень серьезный проект, потому что, конечно, за счет этого проекта мы рассказываем об этом невероятном Великом Русском Северном Пути. Мне кажется, ну, настолько мало люди у нас сейчас в стране об этом знают, а это действительно может и должно быть достоянием. Это история, которая может привлекать огромное количество туристов, и не только туристов, а, собственно говоря, и нас, жителей, к истории вообще нашей страны, потому что весь маршрут, он усыпан невероятными героями, святыми. Ну и, конечно, собственно говоря, во всех этих городах есть и наши подопечные, которым помогают фонд. И когда мы идем, мы рассказываем о жизни фонда, мы показываем в различных социальных сетях о наших каких-то достижениях. За счет таких проектов привлекается большое внимание к деятельности фонда. Ну и вообще, знаете, вот, конечно, дети с заболеваниями печени – это серьезная проблема для семьи, в первую очередь, когда семья сталкивается, да вообще с любым заболеванием, да, тяжелым у ребенка, это испытание для семьи. Но мы его можем по-разному проходить вместе с семьей. И вот наш подход, мы стараемся нашу деятельность фонда вести через радость, через истории, когда мы говорим, что вместе мы сможем справиться с трудностями.
Я сейчас зашла к вам на сайт и увидела, что в сборах, которые в ближайшее время желательно закрыть, есть сразу двое детей, которым вы собираете как раз на авиабилеты и проживание в Москве. То есть, слава богу, те операции обследования, которые им положены, они получат за счет федерального бюджета. Но вот долететь до Москвы и как-то здесь это время провести... В этом им как раз нужна помощь. Вот девочка Арина из Иркутской области. Я посмотрела ее историю. Там 7 братьев и сестер. Удивительная семья, очень дружная. И все наперебой хотели стать донорами для Арины, когда обнаружилось, что у нее заболевание печени. В общем, с донором проблем нет. Проблема в том, чтобы деньги на билеты найти. Да? И вот вы сейчас, в частности, их собираете. И расскажите, пожалуйста, как Арине помочь и другим вашим подопечным.
Мы будем очень рады и благодарны, если вы зайдете к нам на сайт какчудо.ру или можете вбить в любой поисковик благотворительный фонд «Жизнь как чудо». Вы нас сразу найдете по первой ссылке. На нашем сайте вы можете посмотреть и истории детей, которым можете оказать помощь, и перевести просто пожертвования, а возможно стать и волонтером фонда и оказывать поддержку нам, какую-то даже профессиональную. К нам приходят очень часто с разными запросами. Мы это невероятно ценим, потому что, к сожалению, у фонда нет возможности там тратить какие-то большие средства и вообще тратить средства, там, допустим, на журналистов. Да? А люди, которые умеют писать или корректоры, нам предлагают свою помощь, и для нас это действительно колоссальнейшая поддержка для фонда. Также можно прямо сейчас перевести совершенно любую сумму. Все эти средства пойдут в поддержку наших программ фонда, как на адресных детей, так и на решение наших системных программ с помощью СМС-номера 3434 со словом «малыш». В сообщении нужно написать слово «малыш», пробел и ту сумму, которую вы хотите перевести. К примеру, «малыш», пробел 300. Это значит, что 300 рублей направится в поддержку фонда «Жизнь как чудо».
Огромное вам спасибо за все, что вы делаете, и снова поздравляю вас от всего сердца с днем рождения. Вот правда, мир лучше от того, что есть фонд «Жизнь как чудо», и все вы такие удивительные.
Спасибо вам огромное. Будем продолжать свое дело. Знаете, когда каждый год нас становится все больше и больше, сейчас у нас огромное количество людей, те, которые поддерживают. Причем это совершенно разная помощь. Там 10 рублей, 100 рублей, да, какие-то более большие суммы, волонтерство, такая профессиональная помощь и многое-многое другое. И вот когда ты понимаешь, что мы все вместе, то здесь уже никакие проблемы нам не страшны. Я думаю, мы будем развиваться, справимся. И спасибо вам огромное за ту колоссальную поддержку, которую оказывает Радио Вера и все ее слушатели. Не только нашему фонду, но и огромному количеству других социальных проектов.
Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру пишется в одно слово какчудо.ру. Либо в любом поисковике можно ввести его название, перейти на страницу и поддержать любое направление работы фонда или оказать помощь кому-то из маленьких подопечных. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «малыш» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «малыш» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто не останется в стране и поддержит подопечных фонда «Жизнь как чудо». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где собеседником Александра Ананьева стал священник Анатолий Правдолюбов, потомок 11 святых. Собственно, и разговор о том, как становятся святыми и какой сложный выбор на этом пути порой делает человек. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
А в вашем роду 11 святых, да. В вашем вот прямом роду. Это невероятно. Я впервые общаюсь с человеком, у которого за спиной такой сон. И они все мученики.
Не совсем. Там есть мученики, есть, точнее так, есть священно-мученики, есть священно-исповедники. То есть так получилось, что в моем роду все священники. Именно вот в силу этого они или священно-мученики, или священно-исповедники. Пострадавшие за Христа. Да, то есть священноисповедник отличается от священномученика тем, что он, допустим, был арестован и осужден, допустим, там, на 5 лет лагерей, и потом его освободили, он вернулся домой. И умер, скончался уже в домашних условиях, назовем это так. Вот, например, священноисповедник Александр Орлов, он не мой прямой родственник, но он просто служил и был с моими родственниками рядом в Соловецком лагере. Он вернулся домой после заключения и через неделю умер. Вот вопрос, да, то есть он священноисповедник или священномученик? То есть его довели до такого состояния в лагере, что он, вернувшись домой, все равно скончался. Вот, но он прославлен как священноисповедник. Мои родственники – люди, которые смогли сделать выбор в этой жизни. И вот мне кажется, что, наверное, это основной принцип, по которому можно говорить о святости. Когда тебе в лицо смотрит дуло револьвера, то врать в этой ситуации и прикидываться, наверное, никто не сможет. То есть, ну, ты понимаешь, что вот перед тобой лежит бумага, ты ставишь подпись, и тебя отпускают домой. И ты идешь домой, все. Тебя не будут убивать, тебя не будут сажать. Ты пойдешь домой. И ты ее не ставишь. Почему? Что может заставить тебя не поставить свою подпись? Не выбрать тот самый теплый дом, который ты так любишь, где тебя ждет жена, дети и много детей, которым ты так нужен. А ты выбираешь другой путь. Почему? Что у тебя там внутри? Что в твоем сердце и в твоей душе заставляет тебя сделать этот выбор?
А что?
Какие силы?
А что?
Вот это самый главный вопрос. Я считаю, что это любовь. Любовь к Богу, любовь ко Христу. То есть человек, который способен на это, он в своей жизни сформулировал для себя приоритеты. И эти приоритеты настолько для него безукоризненно значимы, что он выбирает этот путь.
Сейчас скажу странную и страшную вещь, но у них не было выбора.
Был.
У всех этих десятков, сотни тысяч.
Вы знаете,
этот Молох, он не щадил никого. И
человеческая психика – странная штука. Были случаи, например, они известны, когда люди жертвовали собой ради жизни других. И были случаи, известны наоборот. Вот. Какая есть в моей жизни очень интересная история. Я в свое время был, скажем так, разнорабочим в храме Семена Столпника на Поварской улице. Удивительный храм, совершенно потрясающий. Вот там был замечательный настоятель, отец Сергий Никитин. И там была такая уставщица. Все ее звали Лена, хотя она была, конечно, совсем не Лена. Она была намного старше меня. Глубокой веры человек. И она мне рассказала такую историю. Мама ее умирала. Ну, болела тяжело уже, скажем, лежала на одре смертном, по сути. И вот однажды ночью мама проснулась и плачет. Лена подходит к ней и говорит: «Мам, что случилось? Что произошло?» Мама говорит: «Ты знаешь, мне приснился диакон». И дальше она рассказывает историю, что в городе, в котором мама родилась и выросла, был храм. В нем служили там 5 или 6 священников и диакон. И когда советская власть стала устанавливать свой режим, в храм пришли красные войска, вывели на площадь всех клириков, кроме диакона, и расстреляли. А диакона почему-то не расстреляли. И мама проснулась ночью от того, что он приснился ей, и просил ее молиться за него, потому что ему очень плохо. А мама проснулась, плачет и говорит своей дочери: «А я его имени не помню. Я не знаю, как за него молиться. Не могу вспомнить имя». И вот этот момент, она мне вот так рассказала, меня это так поразило, что человек, который, видимо, совершил какой-то поступок и не попал в число этих людей, и его почему-то отодвинули в сторону, так мучился при жизни и после своей жизни, после смерти, что даже приснившись этой женщине, которую он знал как прихожанку этого храма, и просил ее молитв, а Господь даже ее имя сокрыл. Получается, она вспомнить его даже не может. То есть это страшная вещь. Выбор был. И, к сожалению, не все могли вынести пыток и, скажем так, тех ужасов, которые им предстояло перенести, и оговаривали людей. И потом, кстати, как раз были моменты, когда комиссия по прославлению святых, разбирая следственные дела и выясняя эти факты, кого-то и отстраняли, то есть кто-то был не прославлен во святых. То есть эта ситуация такая, она очень непростая.
Это был фрагмент подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома», где Александр Ананьев и священник Анатолий Правдолюбов разбирают вопрос, как становятся святыми. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и, конечно, на кнопку «Нравится». А еще отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами ненадолго. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».